Концы вилок были связаны тонкой, как нить, площадкой. Над нею проходили провода антенны. Но, разумеется, это метеорологическая обсерватория и радиостанция. Для полета необходимо изучить атмосферные условия Стормер-Сити. Вдруг Ганс увидел падающую вниз черную точку. Она двигалась с самой вершины вдоль полосы, не отделяясь от нее. Вот оно что! Оказывается, подкова — не только радио и метеостанция, но и лаборатория для испытания падающих тел. Черная точка долетела до низу, попала на закругление, промчалась по нему, с разгона взлетела на вторую полосу подковы, поднялась вверх, полетела вниз, вновь вверх, и так продолжала качаться, как маятник с затухающими колебаниями. Когда, наконец, точка остановилась, посередине закругления Ганс увидел, что это вагонетка. Быть может, там внутри находятся люди. Хорошо бы покачаться на таких качелях. Да это и необходимо. Ведь полет на ракете — тоже взлет и падение. Взлет с Земли в небо, падение с неба на планету. Да, мы должны изучить влияние невесомости на организм. Ганс уже почти бежал к подкове, но она все еще была далеко. Он видел, как из кабины вышел человек и почти бегом направился к конторе, которую занимал Коллинз. Запыхавшись, подбежал Ганс к массивному бетонному основанию подковы. Вагонетка уже ползла вверх, как кабина лифта. Ганс взбежал по мосткам на бетонную платформу и осмотрел закругление подковы. Пара рельсов, радиус закругления 15 метров. Если высота 300 метров, то взлет и падение должны продолжаться целых 15 секунд. Недурно. Но черт возьми, при высоте в 300 метров, радиус закругления 15, это получается перегрузка из-за центробежной силы на закруглении в 40 раз. Расплющит, пожалуй. Под площадкой загремело, загрохотало, и Ганс увидел, как одна полоса гигантской подковы отъезжает от другой. Радиус закругления увеличился до 60 метров. Это другое дело. Теперь перегрузка будет всего в 10 раз. Примерно то же, что испытываем мы при соскальзывании саней с крутой горки. Снова гул и шум моторов сооружения. Радиус сократился до 20 метров. Только бы мне не опоздать скатиться с этим рейсом. Ганс поспешил войти в здание, над которым тянулись тросы лифта. Показал метису в оленьей куртке синий билет. Метис кивнул головой и молча махнул рукой в сторону кабины лифта. Ганс вошел, кабина дрогнула, и подъем начался. Ганс словно поднимался на воздушном шаре. Перед ним вновь открылся весь Стормер-Сити. Скоро из-за горного хребта показался океан, на севере, востоке и юге громоздились Анды. Лифт остановился. Ганс вышел из кабины на открытую площадку. Фу, здесь еще холоднее. И какой злющий ветер! Зато орлиный кругозор! На широкой площадке, которая снизу казалась ниточкой, соединяющей ножки гигантского камертона, были установлены флюгера, анемометры, барометры, термометры. Ветер жжет лицо, скорее в будку. Встречает толстяк, кивает головой, как старому знакомому. Винклер уже предупредил по телефону. Конечно, можно осмотреть и спуститься вниз. Посреди комнаты стоит вагонетка над люком, готовая к падению. Дверь открыта. Ганс заглядывает внутрь, входит. Дверь за ним захлопывается. Здесь теплее. На потолке электрическая лампочка. Окон нет. Пол покрыт линолеумом. Стена у двери заставлена ящиками, в которых помещаются подопытные животные, птицы, насекомые. Такие же ящики стоят у стены слева. У стены напротив двери весы. К четвертой стене прикреплен гамак. Рядом с гамаком стоят три привинченных к полу глубоких удобных кресла с ремнями, как на самолетах. В углу пружинные весы особой конструкции. На железном стержне циферблат со стрелкой, отмечавшей изменение веса. «Весы пружинные», — отмечает Ганс. «Понятно. Чашки обыкновенных весов не изменят своего положения, какой бы груз ни лежал на одной и другой чашке. так как оба тела в одинаковой мере теряют свой вес. Только пружинные весы могут отметить потерю веса при падении. В глубоком кресле сидел толстый, едва вмещавшийся в нем человек с лоснящейся лысиной. Перед ним стоял высокий, упитанный, бритый доктор. Лысый толстяк дышал тяжело и смотрел на доктора испуганными глазами, как пациент, ждущий операции. Фингер поздоровался с доктором и показал синий билет. «Вы разрешите мне принять участие в опыте?» — спросил Фингер. «Пожалуйста», — ответил доктор и продолжал убеждать толстяка в полной безопасности и безвредности полета. «Вы ляжете на гамак, там вам будет удобнее. Я сяду возле вас в кресло и буду следить за вашим пульсом и давлением крови. О нет, совсем не для того, чтобы предупредить какую-нибудь опасность. Просто мы произведем различные научные наблюдения, чтобы затем сделать из них свои выводы. Мы обобщаем научные наблюдения и передаем их главному инженеру, который и учитывает все для своих технических расчетов и конструкций, какое ускорение допустимо при отлете, каковы наиболее целесообразные способы предохранения от толчков и тому подобное. Значит, толчки возможны? Быть может, и очень сильные? — испуганно спрашивал толстяк. «Не больше, чем в трамвае», — поспешил успокоить его доктор. При помощи Фингера доктор уложил толстяка в гамак и прочно привязал его грузное тело ремнями. Ганс уселся в кресло, пристегнув ремни и искоса посматривая на своего соседа. Толстяк пыхтел, нервничал, что-то бормотал. Также пристегнул себя ремнями к креслу и взялся за рычаг. «Приготовьтесь! Летим!» «Нет, стойте! Я не хочу!» — завопил толстяк. Но было уже поздно. Ганс почувствовал, как у него замирает сердце. Небывалая легкость разливалась по всему телу. Ганс поднял руку, ни малейшего усилия, словно он не поднимал, а опускал руку. Даже еще легче, потому что, опуская руку, все же надо напрягать мышцы, как в воде. Нет, как в невесомом эфире, если бы и само тело становилось эфиром. Секунда летела за секундой. Доктор щупал пульс толстяка, Ганс прислушивался к биению своего сердца. Немного как будто замедленное, а в общем, все в порядке. Жаль, что нет окна. Стрелка большого секундомера подходила к 15. «Сейчас будет закругление, держитесь крепче», — предупредил доктор. И вдруг тело начало словно свинцом наливаться. От ног к спине, голове. Отяжелело так, что трудно было дышать. Руки, ноги скованы, невозможно поднять головы, толстяк вопит. Но вот свинец выливается из тела. Мгновение нормального состояния. И снова секунды невесомости. Вагонетка спускается со второй полосы. И снова невидимая тяжесть давит тело и грудь. Неприятное ощущение. Хорошо, что с каждым размахом маятника эти ощущения длятся все меньше и слабеют. Вот и конец. Стоп. Остановились. Толстяк хрипло ругается. На его лбу выступил холодный пот. Дверь кабины открывается. Доктор спешит отвязать толстяка. Тот взбешен так, что не может говорить, только таращит глаза и делает такие страшные гримасы, словно хочет съесть доктора живьем. Бомбой вылетает из двери. Возле кабины столпились негры и индейцы. Толстяк позабавил их. Свежий воздух вернул ему дар речи, и он кричал, чертыхался, комично размахивал руками. Цветные зрители хохотали, как дети в балагане, и этим еще больше злили толстяка. Он проклинал и Ноев ковчег, и самого Ноя, и всех, кто выдумал эту чертову штуку. Он предпочитает, чтобы его зажарили живьем, но не переступит порога ковчега. «Деньги обратно!» — кричал он. «Вы знаете устав общества, деньги ни в коем случае не возвращаются, вы можете лишь продать свои акции, если найдете покупателя», — сказал неведомо откуда подоспевший коммерческий директор Коллинз. «Не хочу я искать покупателей! Пусть тогда пропадают! Пропали бы и вы все тут вместе с ковчегом! Где мой аэроплан?» И он зашагал к аэродрому. Коллинз счел излишним удерживать его. «Что с ним такое?» — спросил Коллинз доктора. — Ничего особенного, — ответил доктор. Эти миллиардеры, не в обиду им будь сказано, стали нервны, как истеричные барышни. Вот его таблица. Работа сердца. До опыта 74, После опыта 72, давление в артериях до опыта 130, после опыта 160. Небольшое падение пульса и некоторое увеличение артериального кровяного давления,